Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печная программа.
А как лечит слон свой зуб?
Спросите, пожалуйста. А вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах. Вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Познайка». Сегодня мы беседуем с российским бизнесменом Евгением Ганиевым, который не совсем недавно, ну и до этого 3 раза ездил в Украину, помогал беженцам, был добровольцем, перевозил продукты и разные нужные вещи.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да, а также вместе с ним его дочь Антонина, которая также ездила в Украину.
Здравствуйте.
Вот, ну, для начала хотела бы задать вопрос. Ну вот, когда вы ездили в эту поездку, вот что вам казалось самым важным, что волновало больше всего, какие-то самые важные проблемы? Что вам казалось?
В каждую поездку была своя определенная миссия, которую нужно было выполнить. И вот в 4-ю поездку была задача вывести максимальное количество людей от границы, потому что там скопилось их огромное скопление людей, там тысячи, десятки тысяч человек, возможно. Вот. И 3-я поездка была посвящена вывозу людей. И в 4-ю поездку лучше к этому как бы вот мы подготовились, закупили уже телефоны специально для того, чтобы люди могли связываться, взяли даже 2 автобуса вместо 1 в аренду, чтобы массово вывести людей, насколько это возможно. Потому что там, конечно, где они прибывают, там условия для жизни очень неприемлемые. Единственное, что там вот есть, это вот есть мирное небо над головой, есть еда от МЧС, больше ничего нету. Дальше двигаться нужно уже определять, где место жительства. Вот, поэтому была вот самая главная задача в 4-й поездке – это вывести максимальное количество людей. Ну и вот с Тони мы ездили вместе. Это у Тони были свои какие-то задачи, да, у тебя что?
Да.
Всякое было.
В моих задачах входило как-то развлечь детей, потому что я понимала, что вот там огромный лагерь палаточный, куча детей, куча людей. Родителям надо срочно идти заполнять бумаги на питание, на проживание, и просто с детьми это почти невозможно. И поэтому я организовала небольшой детский уголок, куда родители приводили детей, оставляли мне их. Мы с ними раскрашивали, лепили, делали аппликации, развлекала я их как могла, вот.
Ну, а ты чувствовала какую-то тяготу? Ну, в смысле, что, ну, вот там, как же делать, как же быть, как дальше, что им говорить? Или вот реально это как само собой происходило?
Нет, это как само собой происходило. Я просто ощущала себя, как просто обычно общаюсь с детьми.
Очень пригодилось, кстати, вот эти вот, да, средства связи, потому что это мы специально купили там местные симки, чтобы люди могли звонить по России, и мы давали им вот эти телефоны, раздавали, чтобы они могли связываться, потому что это одна из главных проблем, и это, главное, решало и дальнейшие их задачи. То есть они находили сразу каких-то знакомых, родственников, это все решаемо оказалось. И дальше мы уже их развозили уже. Вот этих сюда, этих в Азов, этих в Ростов. То есть это получилось вот так быстро, мобильно, нормально.
Да, было очень много людей, которые с радостью могли бы уехать к своим родственникам, но просто бегали по лагерю и просили у кого-то телефон, когда они прибегали в нашу палатку, где мы заполняли разные бумаги с МЧС, со службой МЧС, то всегда я давала им позвонить.
Mm-hmm. Вот. Так, а вот вы сказали, ну, сначала, что как можно больше беженцев. Ну, меня такой вопрос стал беспокоить, ну, может быть, он довольно очевидный, но вот все-таки, вот когда вы вывозили, с какой стороны следовало ждать опасности? То есть как можно скорее, быстро, или дело в пространстве, куда их заполнять, или кто-то мог напасть внезапно, или какая опасность существовала, или нет?
Это опасность-то, конечно, да, когда мы вывозили с территории Украины непосредственно, опасность такая, что, ну, подстрелить могли, и под бомбежку как бы не попасть. Поэтому вот вывоз с самой территории Украины – это целая операция. Это не просто вот так вот заехать в какой-то город, вывести людей не так просто. Тут надо все планировать, смотреть, какая ситуация, карта боевых действий какова. То есть мы связывались с представителями ополченцев, связывались с гуманитарным батальоном «Новороссия». Смотрели, то есть как, что, где, какие обстрелы сейчас идут. Если какие-то обстрелы идут прямо сейчас, конечно, на рожон не лезли, выжидали. И опять же, мы же за людей отвечаем. То есть проехать мы туда можем, а вдруг люди не сидели спокойно, мы их начали вывозить, и тут обстрел, и вдруг что-то произойдет, да, страшное. Нам такого нельзя было допустить. Поэтому, конечно, очень здесь большую роль играла разведка. Узнаем, что, значит, в этом районе получается более-менее тихо. Нельзя сказать абсолютно безопасно, потому что все равно вокруг идет война и стрельба. И это даже слышно было вот, в 10 километрах от границы, на территории России слышно стрельбу вовсю и взрывы. Вот поэтому, значит, смотрим благоприятную ситуацию, вывозим людей, смотрим, значит, также, что именно что-то бедствующие люди, потому что многие же могут, в принципе, и сами там выехать, да, это, у кого есть возможность. Но многие, опять же, и не могут, вот мы как раз вот этими людьми занимались. У кого нет денег добраться, кто не знает вообще, как добраться, кто просто боится, кто с детьми, вот опять же, женщины с малолетними людьми, это все для них очень сложно. Вот, то есть самая главная, конечно, опасность была, это именно вот что, чтобы выжить. Mm-hmm. Вот. А когда на территории России, тут уже новые задачи появляются, тут уже задача, куда их, беженцев этих, правильно пристроить, чтобы они были при деле, чтобы они не превратились в бомжей, чтобы они были нормально оформлены, чтобы государство их приняло и так далее. Mm-hmm. Вот, ну, конечно, на территории России уже все спокойно уже получается, там уже такое уже все, уже как бы это, облегчение. Уже такое облегчение становится, да, уже вот прямо, они все вздыхают облегченно, что слава богу, потому что многие не могут выбраться, хотят выбраться, вот все, приняли решение, да, выезжаем, и не могут 20 дней, месяц бывает, они вот сидят, кто-то в подвалах, там же обстрелы идут постоянно, кто-то в подвалах, воды нет, связи никакой нет по телефону, даже они могли бы связаться с кем-то из соседей, допустим, другого района, да, вот давайте вот мы вместе с вами объединимся, да, как границы как-то продвинемся, невозможно, связи нету, все не, без информации получается, раз связи нету. Поэтому многие по 30 дней ждут выезда. Вот сейчас, например, группа еще собирается в Ровеньках. Это украинский город Ровеньки. Вот, и вот эту следующую поездку где-то в середине сентября вот я планирую туда поехать. Из Ровеньков там группа 45 человек планируется вывезти. Вот, вообще, конечно, вот когда это послушаешь, очень получается это... Вот эти постоянные вот это вот напряжение, которое вызывается вот обстрелами, вот этой бомбежкой, бомбардировкой, это вот они, на них, конечно, сказывается, на людях. То есть они это, боятся уже вот каких-то... Вот дверью бывает хлопнешь, они вздрагивают, пугаются некоторые. Потом у них постоянно вот это все, вот это не файнет, вот постоянно в голове. То есть у них это долго еще время будет это... Вот об этом мысли будут заняты. Потому что, конечно, это колоссальное переживание. То есть люди живут, и, допустим, их соседи, например, полностью вся семья, например, погибла в результате обстрела. И вот это рядом с ними произошло прямо на их глазах. Это колоссальное, конечно, потрясение. Вот. Дети, я так понял, что вот Тоня общалась с детьми, дети многие даже, это как бы у них вот настолько сильное потрясение, что мозг даже выключает вот эти воспоминания иногда, да?
Не помнит ничего.
Как вот, были вот какие-то, вот, я знаю, танк вот рисовал мальчик, да, вот из пластилина, там, да. Говорит, что это танк стреляет там по укропам, там что-то такое, да, сказал. То есть вот так вот как-то самим это помочь. И еще, вот когда уже на что еще обратить внимание, интересно, мы их привезли в Россию, мы старались им как-то небольшой такой мини, как бы, не то чтобы как бы праздник, мини, как бы так вот хорошее настроение им создать. Что вот они в России, вот мирное небо, включали там громкую веселую музыку, чтобы все-таки они как-то немножко подрастали, чтобы вот, ощутили прямо вот благодать мира это, в наибольшем таком это, как бы, проявлении. Вот и развозили уж дальше уже их. Вот так.
Вот, ну, все-таки у вас 14-летняя дочь, и, ну, первый раз слышу, чтобы такое было вообще, чтобы ездила на такие места. И вот неужели вы, ну, не знаю, вот как вы решили взять, ведь это же так, ну, опасно.
Безусловно, да. Решение не сразу пришло, вот поэтому первые три поездки ездила я без нее, хотя она очень просилась прямо с первого же раза. Пришлось это отговаривать ее, оттаскивать от аэропорта. Вот, первые три поездки ездила без нее, дабы вот разведать ситуацию. Вот, но в третьей поездке так случилось, что увидел я, что вот в лагере беженцев как раз екатеринбургская группа спасателей работает, то есть вот наши местные, и мы с ними там сдружились, и вот так я и запланировал, что оставлю Тоню в лагере беженцев, это в 10 километрах от границы, звуки-то войны есть, а уже как бы проявлений нету, то есть более-менее безопасно. Вот, и потом самое главное, что мы с женой приняли такое решение, что если Тоня будет ездить вот с нами на всякие чрезвычайные ситуации, это очень полезно будет, ну, для нее самой. Потому что когда человек увидит, какая жизнь бывает разная, соответственно, уже будет в голове уже все уложится, что хорошо, что плохо, что за счет чего стоит переживать, за счет чего не стоит переживать.
Хорошо. Получается, такое упорство и настойчивость Тони, ну, помогло. То есть, если бы она не просилась, ну, в смысле, так особенно, ну, может, там, ой, хотелось бы, хотя ладно, не надо, то есть, не стали бы брать.
Если бы она не просилась, то мы бы, как хитрые родители, мы бы сделали так, чтобы она запросилась. Да, то есть, мы, потому что мы бы тогда запретили бы, если уже вот Тоня, вот тебе запрещено туда ехать, все, вот мы едем, а ты остаешься дома и моешь посуду. И тогда бы она запросилась точно. Так бы мы сделали. Потому что это очень хорошо, да, что она ездит с нами, это здорово. И надо и хорошее знать, и съездить, и отдохнуть, и съездить, и поработать, и все, и ту, и другую сторону все надо увидеть собственными глазами, конечно.
Вот. Ну, у меня давно уже такая мысль была, что когда людям предлагают помощь, ну, многие же все равно гордые. Там приходят люди, и как-то неудобно и стыдно даже. Ну, здесь, кажется, совсем другая ситуация уже, там, на грани жизни и смерти, но вот все равно как-то, наверное, людям, ну, многим неудобно, да, как-то. Или все так с радостью бросаются.
На самом деле было немножко... Наоборот было даже. То есть очень многие рвались к нам вот, уехать вместе с нами, и даже нам приходилось выполнять такую, может быть, не столь приятную функцию, как это вот кого-то брать с собой на борт, кого-то не брать с собой на борт. Потому что у нас было всего, у нас было вообще всего 7 мест, но максимально 16 человек можно было набиться в машину. Вот, а желающих было уехать 50.
Ого, то есть вы кого-то что ли оставляли? Ну, в смысле,
конечно,
как вы?
Конечно, конечно, кого-то оставляли. Например, мужчины там у нас были, это мужчины, которые хотели уехать, и чтобы мы еще их довезли, и вместе с сумками. Вот. Что говоришь, Таня?
Одинокие.
Ну, не одинокие, одинокие, нет. Не знаю, одинокие или не одинокие. Они одиночно стоящие мужчины вот такие вот были. Мы им, конечно, отказывали, потому что, ну, во-первых, я вот лично считаю, что им их не долг защищать, наверное, родину все-таки. Их не дома обстреливают. Наверное, надо взять все-таки как-то это... Взять под козырек нужно и защищать родину, наверное. Все-таки они бежать. Ну, вот мне вот так кажется. Может, я не прав, не знаю. Вот. Ну и с другой стороны, когда много, вот есть женщин с грудными детьми, и есть там бабушки, есть всякие пожилые, значит, да, которым требуется вот сейчас вот помощь, их требуется вывести, то опять-таки как-то не по-мужски, да, вот лезть без очереди и вот пытаться пролезть со своими 15 сумками. И по этой причине мы мужчин, да, мы им отказывали, мы говорили, что вот мы не можем сейчас вас взять. Мы, конечно, вас заберем, но в следующий рейс, не сейчас. Сейчас мы в первую очередь давайте возьмем всяких детей, вот они рыдают, вот они на руках вот, у женщин сидят, надо их все-таки вывести, потому что вы-то еще можете тут перекантоваться как-то, да? А вот детям постоянно нужно питание, там, уход, там, памперсы и все такое прочее. Так что вот так вот. Так что желающих было гораздо больше, чем на самом деле мы способны были увезти. Вот поэтому мы как раз в 4-ю поездку 2 автобуса взяли. Чтобы как-то переломить ситуацию.
Вы все-таки российский бизнесмен, в какой-то степени даже надежда родины. И вот все-таки не кажется ли вам, может, лучше, ну, все-таки вот здесь быть, находиться там, ну, стараться, ну, много зарабатывать, чтобы, ну, можно было покупать кучу всякой одежды, денег и слать им, наоборот, больше, а не самому ехать?
Вот многие так, да, многие так делают, конечно, но у меня вот в силу моей работы есть возможность выехать, есть возможность. И самому лично помочь – это очень, как бы, это удовольствие своего рода, да, то есть вот просто отправить деньги, допустим, просто отправить какое-то питание, там, еду. Во-первых, я точно не знаю, дойдет ли это до адресата в целости и сохранности, или где-то на множественных перевалочных станциях этой гуманитарной помощи, может, где-то оно где-то осядет, где-то у кого-то останется. Вот, а здесь я вижу конкретно, вот я закупил вот эту помощь, вот я ее передал, вот я взял автобус, вот я вывез людей, я конкретно вижу вот этих людей, вижу, что я им оказал помощь, и вот здесь получается вот прямо непосредственно прямое вливание, вот переливание крови непосредственно происходит, вот от меня к людям, вот это вот получается хорошо. Другие виды помощи, если честно, даже я не приемлю, я никогда вот не присылал на расчетный счет, никогда вот не привозил гуманитарную помощь на склады какие-то, потому что в Крымске, когда вот мы с Тони ездили, мы видели такую ситуацию, что в Крымске, это вот наводнение было здесь у нас в России, не Крым, а Крымск, 2012 год, да, вот, что гуманитарная помощь, которая на складе прибывала, внизу были какие-то там детские питания, соки, сверху генератор, там все вперемешку, и до людей она не доходила не потому, что там, допустим, сорвали, хотя, может быть, и такое тоже где-то бывает, вот, но хотя бы потому, что она не доходила, потому что какая-то халатность, там неразбериха, и вот это все нужно правильно организовать, это все, вот всегда не хватает управленцев в России.
То есть, выходит, если все будут слать, и никто не будет вывозить, то тогда вообще ничего не получится.
И тоже, да, так получается. Вот мы, например, в Крымске, да, в Крымске было всего 3 экипажа, вот, получается, двое из Краснодара, 2 машины было, и вот одна из Екатеринбурга, наша была машина в Крымске, и вот мы развозили гуманитарную помощь по непосредственно по домам, где вот именно люди вот в домах своих вот они были, разрушенных там, убирали вот это все мокрое, вот это все хозяйство, вытаскивали. Вот, и вот мы им прямо перевозили вот эти продуктовые пакеты и с прочими вещами. Вот. И вот только 3 экипажа всего было. Вот, то есть так немного. А при этом гуманитарный склад был полный.
И даже вот я сама была на складе, и со мной просто были 5 студентов и я. И это были все люди, кто посылал гуманитарную помощь. Больше там вообще никого не было, а потом и студенты ушли, и мне было пора ехать. И так и никто на фасовке не остался.
А когда нет фасовки, нету, соответственно, передачи. Потому что просто мешок макарон там в одну семью принести, это не нужно, это бесполезно. Потому что просто, просто вот макароны, это нужно конкретные продуктовые пакеты делать. Такие, что вот макароны, рис, там, консервы в определенных количествах таких разумных. Не то, что мишки там или огромные коробки.
И также постоянно ежесекундно приходили разные люди, которые говорили, ну когда нам уже привезут наш пакет с едой? Потому что мы уже неделю подали заявление, нам дали талончик на то, что нам привезут бесплатную еду, и где она, где ее везут, вот.
Да,
и
хотя все это рядом было, это всего два квартала.
Я была в соседней комнате, и вот люди передо мной проходили и просто говорили, где наш пакет с едой.
Потому что неорганизованность вот просто была. Не в том, что там да, вот хищение, а именно неорганизованность. Потом. И на самом деле всегда, если у кого-то есть возможность выезжать на место чрезвычайной ситуации, то рекомендую выезжать, потому что всегда не хватает рук. Вот во сколько мы выезжали в разные места, на любом таком мероприятии всегда как минимум рук не хватает.
Дорогие друзья, мы завершаем нашу передачу. Я напоминаю вам, что сегодня в эфире была программа «Познайка». У нас в студии был российский бизнесмен Евгений Ганиев, который ездил на Украину аж 4 раза и был добровольцем и помогал беженцам. Также его дочку Антонина. До новых встреч.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
В следующей передаче мы продолжим нашу беседу.